Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Расписались, ушли на работу. Он пошел на Красном Кресте, работал в ту сторону, а я на Металлист пошла в эту сторону.
В этом выпуске «Любовь по-вятски». Герои этой передачи – Александра Александровна и Валентин Кузьмич.
Я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели, а мы играли наверху. Но я сверху-то ее присмотрел. Прихватил вот уже 62 года держу, понимаешь.
Другая тема – что и как пьют в Монголии.
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Коварство этой водки, вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая.
Красное сухое во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Тема первой части неуловимая, мимолетная, душа. Я не обещаю, что, прослушав передачу, мы приблизимся к пониманию души. Но почему бы не попробовать? В большинстве языков слова, означающие душу, так или иначе связаны с образом дуновения и дыхания. Что знает об этом дуновении психология? Когда-то эту науку называли в России душесловием, а психологов – душесловами. Московского душеслова Маргариту Жемкачьян я спросил, как понимает душу психология.
Самое забавное, что профессиональная психология не признает души. Как-то для души настолько не осталось места, что иногда говорят, что мы создали бездушную психологию. Мне кажется, что душа – это движение. Я бы сказала, как ветер.
Когда и почему этот человеческий ветер болеет?
Либо тело оказывается слишком слабым и теряется возможность управления им, либо наоборот – душа не справляется с телом. Может быть, единственный язык, на котором можно подстроиться вот к такой душе и общаться с ним, это язык кинестетики, вот кожно-мышечных ощущений, связанных с движением.
Может ли психолог осязать душу, трогать ее?
Казалось бы, душу осязать нельзя. Мы говорим «глаза зеркала души», что чужая душа потемки. На самом деле ощущение подлинности, истинности и вообще того человек знает, вот отвечает для себя на вопрос «да или нет». Это истинно, это соответствует моему душевному строю или могу ли я это принять. Вот эти ощущения все так или иначе завязаны на осязание и связаны с ним кожно-мышечные ощущения. Осязание тоже очень трудно оторвать от ощущений, да, давление, упругость. Так вот, мне кажется, что осязание и ощущения кинестетические, которые связаны с осязанием, они этот мост и контакт, через который мы можем душу, если хотите, даже осязать. Но только метафорически, конечно. Это как образ, может быть, невидимки у Герберта Уэллса, когда вот эту пустоту бинтами обматывают. Вот это некоторая форма. Можно себе представить, что если эта пустота движется, то она может принимать самые различные формы. О душе как раз и судить можно по движению, по дыханию, по движению глаз, по жестам, по позе, по всему тому, что вот выражает наше состояние вовне. Глаза могут обманывать, а вот дыхание, движение, поза, они обмануть не могут. Профессиональные психологи именно с этим сейчас и работают. Через дыхание подстраиваются к самому тяжелому шизофренику, который находится в бредовом состоянии.
Мы можем говорить о силе ветра, мы можем говорить о температуре ветра, но можно ли говорить о силе и температуре души?
Когда мы говорим о ветре, вот это тоже метафора. Хотя, конечно, наверное, вот можно представить за словом «ветер» и даже какие-то завихрения, протуберанции. Но когда я пытаюсь понять свои ощущения, ведь иногда очень трудно эти ощущения переложить на слово, у меня скорее возникает ассоциация с Мандельштамом. Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Вот если это ветер, то он неуловимый, он неизмеримый. А может быть, когда-нибудь кто-нибудь его измерит. Но вот этой метафорой достаточно представить себе, я могу попросить представить себе, что за ветер у вас. Понимаете, душа и этот ветер, он внутри вас. Он не есть ветер, который может измерять всякий. Но если вы его представите как движение внутреннее, то у вас возникнет через эту метафору, которую я передаю словом, только свой собственный внутренний субъективный образ, который я не могу ни увидеть, ни измерить. Но он будет у вас работать.
кажется, наиболее резко душу противопоставляет телу христианство. Почему? Отвечает историк христианства Георгий Авакумов.
Многие места Евангелия, которые мы сегодня интерпретируем как резкое противопоставление души и тела, в действительности такими не являлись. Но вот, например, слова Иисуса из Нагорной проповеди о том, что если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Сегодня эти слова воспринимаются именно как спиритуалистическое противопоставление души и тела. То есть ради того, чтобы спасти душу, отсеки свою правую руку. Но посмотрим, что там дальше сказано в подлинном тексте Евангелия. Там сказано: отсеки, чтобы все тело твое не было ввержено в гиенну. Не душа, но тело. Мне кажется, что резкое противопоставление души и тела начинается в христианской мысли с приходом в нее двух влияний. Неоплатонизма и второе – это гностические влияния. Именно платонизму обязана в истории вот эта идея о теле как темнице для души. И гностицизм. Именно гностицизм характерен тем, что он резко противопоставляет материю и дух, считает материю однозначно или почти однозначно злом, а дух почти однозначно добром. Хотя мне бы хотелось сказать кое-что и в защиту такого подхода, такого противопоставления души и телу. Ведь именно этому подходу мы обязаны зарождением совершенно нового взгляда на человека, как личность, свободную в своем нравственном выборе, терзающуюся противоречиями.
Как по-вашему, где граница между душой и духом?
Это противопоставление или сопоставление обязано своим возникновением аскетики, монашеской практики. Душа – это та часть духовного существа человека, которая в большей степени подвержена искушениям. Дух же – это та часть, которая тяготеет больше к вышним сферам, к Богу.
Как понимает Новый Завет душу?
Очень часто в традициях Ветхого Завета душа, греческое слово «психе», понимается как жизнь вообще. И даже вот я могу сослаться на одно место из Нового Завета, где Иисус говорит: «А тот, кто хочет сохранить душу свою, тот потеряет ее. Тот, кто потеряет ее ради меня, тот сохранит ее». Вот такое парадоксальное утверждение. И если вы откроете любое издание русской Библии, синодальное в частности, то там на это место будет ссылка внизу, ссылка пояснения. Жизнь. То есть слово «душа» в этом контексте обозначает жизнь.
Как понимать слова из Ветхого Завета: «душа всякого тела есть кровь его»?
Ну, в древних верованиях такое отождествление человеческой жизни вообще или психических свойств человека с его физиологическими органами встречалось сплошь и рядом. Рудиментом таких представлений является хотя бы то, что мы и сегодня считаем средоточием наших переживаний сердца. Но вообще надо подчеркнуть, что во всех основных книгах Ветхого Завета никакой идеи духовности, неуничтожимости, бессмертия души, посмертного воздаяния и так далее нет и в помине.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Определение души». Как относится к душе древнейшая мировая религия – буддизм? Говорит профессор Лондонского университета, буддолог Александр Пятигорский. Это моя архивная запись. Пятигорский умер в 2009 году.
В основе буддизма лежит отрицание души. Почему? Потому что они сначала лишили душу, как бы духовное «я», атман, его онтологического статута, а потом сказали: ну хорошо, если это просто предмет, то это предмет, он, его нельзя найти, его нельзя пощупать, его нельзя понюхать, его нельзя обонять, его нельзя услышать. Вот вместо этого существует как бы 5 комплексов. Не то, что они играют роль души, а скорее вот то, о чем мы думаем, как я, как само, как самость, как душа, На самом деле есть пять вот таких вечно изменяющихся, динамических и динамирующих, мерцательных комплексов, а именно комплекс телесности, не само тело, а комплекс телесности, как бы вся сумма телесных восприятий, так сказать, телесных дхарм, как это сказано в буддизме, комплекс ощущений, комплекс восприятий, связанных с языком и с мышлением, комплекс волевых импульсов и комплекс сознания. Эти пять комплексов, которые были установлены как бы вместо души, в противоположность ей, они отражают эмпирическую тенденцию, которая была всегда в буддизме.
Можно ли толковать реинкарнацию как своего рода путешествие души?
Разумеется, можно, хотя она может прекрасно существовать и без души. Но, конечно, в основном в древнеиндийских религиях и философиях, кроме буддийской, реинкарнация была связана, ну, с ответом на вопрос, а что реинкарнируется? Ну, разумеется, это душа. Все остальное, оно исчезает. Но с точки зрения буддизма это не так. Реинкарнируются какие-то тенденции, которые формируют нечто, что вот в следующем рождении превращается в то, что мы называем другим человеком, в то время как что-то, опять же, та же тенденция, формирующая его психику, его личность, его тело в какой-то мере, его восприятие и самовосприятие, она, изменяясь, продолжается. Но это очень сложная теория, которую, конечно, здесь и сейчас изложить совершенно невозможно.
В Ветхом Завете, в первой книге Моисеевой, есть такие стихи. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Это 20 стих. А вот что сказано в 21-м. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их». Есть ли душа у животных? Мнение московского океанолога Кира Несиса.
Что такое душа, каждый понимает по-своему. Я в одном словаре вычитал такое определение. Это отделимое от тела нематериальная субстанция, которая определяет жизнь, сознание и личность человека. Если человека, то нам говорить не о чем, значит, у животных души нет. Но спросите, пожалуйста, того, у кого есть собака, кошка, не говорю уж лошадь, как они думают, пьяный хулиган имеет бессмертную душу, пусть и грешную, а благородное животное лишено души? Нет, несправедливо. По-моему, даже архиепископ Йоркский говорил, что у обезьян-то, может быть, и есть душа. Я думаю, что не только у обезьян есть душа. По латыни «анима» – дух, но «анималь» – животное. Значит, любое животное имеет душу. Аристотель же думал, что и у растений есть душа. Примитивная, растительная. А Дерсу Узала, он был анимист, он говорил, и дерево немножко человек, и камень тоже немножко человек. Все немножко живое. Каждое животное различает «я» и «не я». Каждое живое существо различает «мой вид» и «не мой вид». Люди спариваются с людьми, собаки, овцы, независимо от расы, независимо от породы, от цвета шкуры, своих осознают. Мы одной крови, ты и я. Но личность – это нечто среднее. Это когда каждый узнает каждого своего вида индивидуума, именно как индивидуума, как личность. Осьминог, конечно, личность. Он на своем участке всех осьминогов знает в лицо, на ощупь, может быть, по запаху. Мне кажется, что если человек много возится с животными, то у него все животные – личности. И, как сказал поэт, все то, чего коснется человек, озарено его душой живой.
Может быть, что-то конкретное знают о душе специалисты в области сердечной хирургии? Говорит доктор медицинских наук Александр Лехтман.
разочарую вас и покажусь ретроградом, но должен сказать, что в сердечной хирургии, то есть в работе сердечного хирурга, понятие души не присутствует. Хотя по внешним атрибутам что-то потустороннее есть. Во время операции больной лежит под наркозом, охлажденный. Сердце как безжизненная тряпка, на нем работают. В это время функции сердца и легких выполняет аппарат искусственного кровообращения. Просто машина, придуманная, сделанная людьми. Может, в эту машину перемещается временно душа. Сегодня хирургия сердца – это рутина. Но чтобы прийти к этому, нужны были люди, ломающие общепринятые представления, меньше всего думающие о душе. Такие, как Андрей Визалий, который жил в XVI веке. Он воровал трупы повешенных и тайно вскрывал их, чтобы написать свою анатомию. И вот теперь даже пересадка сердца стала обычной операцией. Я вспоминаю журнальную фотографию одного из первых пациентов с пересаженным сердцем. Стоит улыбающийся человек, в руках у него стеклянная банка, а в банке собственное сердце, уже бывшее. Вообще, мне бы не хотелось, чтобы сложилось представление, что хирурги какие-то бездушные роботы. В этой профессии все начинается со страдания, сопереживания. Когда кардиохирургия только начиналась, потерь было не так уж мало. Было ужасно тяжело. Я помню мальчика лет 8, он был оперирован по поводу сложного врожденного порока сердца. Все протекало очень трудно. И потом, много лет подряд, он присылал по праздникам поздравительные открытки своему врачу. И каждое послание начиналось словами «Я жив».
И еще одна попытка дать определение души. Поэтическая попытка Александра Кушнера.
То, что мы зовем душой, что как облако воздушно и блестит во тьме ночной, своенравно, непослушно, или вдруг, как самолет, тоньше колющей булавки, корректирует с высот нашу жизнь, внося поправки. То, что с птицей наравне в синем воздухе мелькает, не сгорает на огне, под дождем не размокает, без чего нельзя вздохнуть, ни глупца простить в обиде. То, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде, это верно, то и есть, для чего не жаль стараться, что и делает нам честь, если честно разобраться, в самом деле хороша, бесконечно старомодна, тучка, ласточка, душа, я привязан, ты свободен.
Вы слушали передачу «Определение души». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. В разделе «Наши современники» вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич Городиловы. Записи Екатерины Лушниковой.
Это свистит Валентин Кузьмич Городилов, реставратор, музыкант, житель города Вятки. Свистит для своей супруги Александры Александровны. Вместе они прожили 60 лет. Недавно сыграли бриллиантовую свадьбу. А вот зеленой и ситцевой у них не было.
Расписались, ушли на работу. Он пошел на Красном Кресте, работал в ту сторону, а я на Металлист пошла в эту сторону.
А свадебное платье?
Ну, какое свадебное платье?
Ничего, что было, там было.
Что надела? Пошла. А пошла из дома, да, к маме говорю, мам, дай мне маленько хоть денег-то на первое это время. Она говорит, да ты что, пошла к мужу, да какие тебе деньги есть? А я думала, что я пойду в чужую семью, без денег, без ничего приду, как этот. Я ему сказала, если только будут надо мной издеваться, я уйду сразу же, потому что я слыхала, что в деревнях там над невестами начинают что-нибудь подшучивать. А вот утром, значит, мы спим. Тетя Саня какая-то была из нее родственница. И слышу, она это разговаривает, по-моему, с Нюрой. Я бы похайничала что-нибудь, да Валентина боюсь. Он сказал строго-настрого, приказал, чтобы ничего не делать. Вот так вот. Свекровь браги наварила, всем налили. наша свадьба прошла. Слово секста узнала год когда? Когда у меня сын учился в 9 классе. Раньше ведь что, никакой литературы не было, ничего не было. А потом уже пришел товарищ, одноклассник, и они, значит, с Леной, с девчонкой со своей. И он что-то сказал, у нее только один секс на уме. Она сразу зардела, говорит, дурак, что ты болтаешь-то? И у меня тогда уже это, тут тоже сознание появилось, что такое секс. Раньше ведь этого слова даже никто не видал. Я не знаю, как другие, но я не слыхала. На лодочке катай золотой, да золотой, не гребли, а целовались, не качай, брат, головой. Ой, влюбилась я молоденькая, веселая девчонка. Меня маменька ругает, дядька воли не дает. Как приду с гулянки поздно, он с плена меня ждет.
Я, да?
Ага.
Так вот я и говорю, я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели, а мы играли наверху у нас. Было. Вот я сверху-то ее присмотрел, прихватил вот это, 62 года держу, понимаешь, нет ее. Да еще 3 года гуляли, так вот сколько уже, с 48-го года. И дальше никому не отдам.
А кто кого
если бы не она, так меня бы уже давно в живых-то не было. Как? Она ведь меня все удерживала. Потому что я, когда играл, да все, нужали мы все время играли, когда... Играешь на перерыв куда? С Горьковского там. Выйдешь, там у нас пивнушка. Она нам это в тетрадочку записывала, 150 кружка пива. Выпьем, покурим. Подошли, ага, радиола кончилась, мы опять заходим, опять играем. Потом опять пополняемся, так вот. Все, и похороны. Все, нашему оркестру все это приглашали нас. Я брал, на первой трубе играл, так у меня ставка-то выше всех была. Было весело, все, домой идешь уже, вот она меня сохранила, заставила, чтобы я бросил пить. Для этого, что один раз был это Октябрьская революция, праздник. Налил, как обычно, взял, посмотрел, поставил, и все, сколько уж, лет 30, так уже не пью ничего, кроме воды.
Так ведь скучно.
Что делать?
Не скучно теперь уже, не скучно. Потом так говорила, когда вот еще большие очереди были. Идем, и все, куртки. Целый квартал, он говорит, это все очередь. В очередях стоят, говорит, за лодкой. И говорит, как хорошо, что я не стал пить. И всем пьющим мужикам говорил, что бросайте пить. Не каялся, что бросил. А что скучно-то? Если песни петь, так мы без выписки поем. Живет моя отрада в высоком терему. Это я на сцене пела. Перед выходом своим меня дрожь тоже брала. Я ни одного слова не помню. Вот уже говорят, что сейчас твой выход, и я не могу вспомнить, чего начинается песня. А вышла на сцену, все вспомнила, и все пошло. Ой, да какие у меня поклонники. Поклонники были у меня.
Поклонники?
Да.
Были.
Не было. Вот ездили мы, когда отдыхать, да, вот он мне потом уже рассказал. Какой-то там дядька говорит, вот не было бы тебя, так я бы замордяжил ее, да?
А, ну это на берегу Черного моря.
Ага. Если мало ли чего, вот другой раз кто-то что-то скажет, так я вот на работе так всегда говорила. Я говорю, изволите смеяться над старым человеком, говорю. Шутку, всерьез, повода не было. Поэтому и поклонников не было.
А косметика была какая-нибудь?
Косметика? Нет. Я помню, ресницы я загибала. Дарала ножик.
Ножиком?
Ножиком. Сейчас уже я не знаю, как. Ножик, маленький ножик, и как-то загибала. А так что? Я и сейчас никогда губы не крашу. Я только крашу, когда фотографироваться.
Но
сейчас это не крашу.
Покрасить надо.
А?
Покрасить надо.
Это сейчас морщинистая, да, бледная, да, вся. Раньше человек рос с молоком было. На улице увидишь, особенно летом, ой, зимой, да, щеки румяные, губы, они сами собой красные, глаза блестящие. Однажды я ходила из магазина, а какой-то парень идет в магазин и говорит: «О, глазищи-то какие!» А так что, не было никакой косметики, ничего не было. Ходила к тебе на свидание, не мазалась?
Нет.
Нет. Потому что вышла, так он и говорит: «Для кого краситься-то тебе? Для меня ты и так хороша. Для кого краситься-то тебе?» говорит.
А туфли на каблуках были?
Раньше все носили спортсменки. Беленькие такие были, спортсменки парусиновые. Мелом их начистишь, намажешь, и хорошо они беленькие, легенькие, блестящие, белые носочки. А так ведь что, не было у меня, по-моему, на каблуках не было туфель.
Валенки были?
Валенки-то были, не подшиты старенькие. Валенки, платок на голове. Когда было наряжаться-то? Целый день на работе, если в первую смену, так целый день на работе.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров в разделе «Наши современники», «Вятские пенсионеры» Александра Александровна и Валентин Кузьмич.
Работать Валентин Кузьмич и Александра Александровна начали в 14 лет.
Ну, пошла на завод в мае. Он посмотрел на меня и говорит: «У нас ведь не детский сад». Я была маленького роста, худенькая, черненькая. У нас ведь не детский сад. Ну все, ушли, завернулись мы с папой. Папа меня водил туда. А потом уже прошел июнь, июль, а 7 августа меня приняли уже на работу. Я уже повзрослела, выросла. Тогда уже что, всех мужчин забрали на фронт. Работать было некому. Тогда уже принимали всех, кому, в общем, 14 лет, если исполнилось, и на работу принимали. Пришла я туда, в цех. Так страшно показалось, здание высокое, работали электросмиссии, станки, ремни такие здоровенные, большие, там шкив наверху, и через этот шкив, значит, к станку приделан этот ремень. Шумит все везде, шабрчит так. Я, конечно, испугалась, потом говорят: «Нет, давай, пошли, пошли потихонечку». Ну и все, привели меня к женщине, девушка была Лучинина. «Наташа, вот, говорит, тебе учитель твой будет, и будешь учиться на токаря». Ну и училась, работала, ящики подставляла под ноги повыше, чтобы было дотянуться до патрона, чтобы зажать где-то или что.
Я тоже два трапа ставил.
Холодно было в цехе, вода была холодная, эмульсия, сверлить-то надо, охлаждать сверло. Работали ведь мы по 8 часов, вот я вот работала по 8, как малолетка. У нас тогда, значит, на заводе выпускали мины в одном цехе, а куда я, в который участок попала, тут делали минометы. Я помню, однажды я дожила недалеко от завода, или когда на смену однажды иду зимой, мальчишка, значит, маленький был тоже такой, не знаю сколько, ну, 14 это было, наверное, потому что раньше-то проезжал на лыжах солдат, красноармеец. «Где ты работаешь?» «Да вон на заводе работаю». «Что вы там делаете?» «Давай, да что известно, делаем, мины делаем».
А то ли досталось нам, пацаненки, станки ставили токарные, на третий этаж таскали веревками, вот такие пацаны, как я. Старик командовал: «Раз, два, взяли, дергаем». С улицы ведь куда привезут станок, оттуда тащили в здание, по лестнице затаскивали наверх, и там уже устанавливали.
Доски, доставалось. Доски подкладывали по доске.
Да, так таскали просто. Тоже ведь вроде бы все отработаешься, домой идти. Говорят: «Нет, подождите, там вон пришли вагоны, то с дровами, то с углем, то с чем-нибудь, опять гонят, разгрузить надо, тогда только домой ты уж пойдешь». Это во время войны. Так вот, сделали как, больничный доставали, как-то отдохнуть-то надо, ну, вот на работу, неохота идти. Значит, берем картошку, варит ее, когда она разваривается, все пополам ее разрез и сразу ложишь на руку. И вот с первой картошкой это все это вспухает, потом вторую ложишь, там уже кожа убирается. И вот так вот потом пошел за больничным, посмотрели, что, ну как так вот, что получилось, как. Меня арестовать-то арестовали, на работу опоздал, а уже зимой было. И проспал, мать-то в ночную работала, а я первую должен. Взял это просто, куртку надел и побежал. Добежал, значит, проходную не пропускают, потом это там что-то сказали, меня пропустили, а это табельщица отметила опоздание. Ну и меня под конвоем повели в суд. А суд раньше, это деревянное здание было на площади, на Театральной. Такой одноэтажный дом. Ну что, привели. Куда меня? В тюрьму садить, так вроде жалко, нельзя. Ну и присудили 6 месяцев, по-моему. По 40 или сколько процентов?
25%
от зарплаты просто деньги отчисляли. Да сколько? Тогда уже было, наверное, лет 15. Так что куда мне девать? А я вот под конвоем вели-то, что что-то больно такое. Страшило какое. С детства свистел, так все и насвистываю. Сейчас ведь вот тоже все соседи смотрят. Старое все что-то насвистывает, ходит. А у меня само собой получается. Все хожу и все насвистываю что-нибудь. Какую-нибудь песню вспомню, я насвистываю. У меня все в голове-то, все какие-то мелодии. Спать ложусь, так я не могу уснуть сначала, пока это не заглушу, чтобы это все у меня что-то напивается. А чего, всего не знаю. А так по улице хожу, так я все насвистываю, что-нибудь. На балкон выйду, тоже все. Что-нибудь насвистываю. Даже старшего брата учил свистеть. У меня сейчас правнучка, и тоже уже это понят. Я ей показываю. Она. Я говорю, давай учись. Вместе свистеть будем.
Валентин Кузьмич, а научите меня так свистеть.
Распитала, да? Я бы не
вижу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич в разделе «Наши современники». Записи Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Передача Владимира Абаринова из цикла «Акустические портреты политиков».
Старый анекдот гласит, что однажды в русском посольстве в Париже с одной знатной дамой случилась истерика. Лакей, подавая ей манто, сказал: «Мадам, ваш салоп». По-французски «ваш корова», «салоп» – «шлюха». Если в России, начиная с Петра III, на троне сидели представители династии Гольштейн-Готорп, родным языком которых был немецкий, то в США только для одного президента английский был неродным. Восьмой президент Мартин Ван Бюрен родился в семье выходцев из Голландии и от рождения говорил только по-нидерландски. Многие президенты получили прекрасное классическое образование и владели древнегреческим и латынью, а Джеймс Мэдисон даже древнееврейским. Джон Адамс свободно говорил и писал по-французски. Томас Джефферсон – по-французски, по-итальянски и по-испански. Тедди Рузвельт – по-французски и по-немецки. А Герберт Гувер в молодости жил и работал в Китае и говорил на мандаринском диалекте. Наконец, Барак Обама в детстве 4 года с 6 до 10 лет жил в Индонезии и до сих пор помнит несколько простых разговорных выражений на индонезийском языке. Главе государства иностранный язык вроде бы ни к чему, к его услугам лучшие переводчики. Но бывают ситуации, когда лидер желает блеснуть фразой на языке слушающей его аудитории. В июне 1963 года, в разгар берлинского кризиса, Джон Кеннеди приехал в Западный Берлин и обратился к жителям города со знаменитой речью, которая вошла в аналы под названием «Я берлинец», по аналогии с латинским изречением «Civis Romanus sum» – «Я гражданин Рима».
2000 лет назад самым гордым утверждением было «Civis Romanus sum». Сегодня в свободном мире гордо звучит «Ich bin ein Berliner». Множество людей на свете то ли и впрямь не понимают, то ли делают вид, что не понимают, в чем состоит главное противоречие между свободным миром и коммунистическим. Пусть они приедут в Берлин. Кое-кто считает, что коммунизм — это будущее человечества. Пусть они приедут в Берлин. Некоторые в Европе и в других местах говорят, с коммунистами можно иметь дело. Пусть они приедут в Берлин. А есть даже такие, кто говорит, это правда, что коммунизм — дьявольская система, но благодаря ему мы делаем успехи в экономике. Пусть они приедут в Берлин.
В речь закралась грамматическая ошибка. Нужно было сказать «Ich bin Berliner». С артиклем «Ein» получилось, что Кеннеди называет себя не жителем Берлина, а берлинским пончиком. Но политическое значение речи было настолько велико, что в данном случае Цезарь оказался выше грамматиков. Через 24 года после Кеннеди в Берлин приехал Рональд Рейган и тоже решил выразиться по-немецки.
«We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty».
Мы, американские президенты, приезжаем в Берлин потому, что считаем своим долгом говорить здесь о свободе. Но я должен признаться, что нас призвало сюда и нечто другое — ощущение истории в этом городе, который более чем на 500 лет старше нашей страны, красоты Грюнвальда и Тиргартена, а более всего — ваша отвага и решимость. Видите ли, подобно многим президентам до меня, я приехал к вам, поскольку куда бы я ни поехал, что бы я ни делал.
Президент Рейган произнес по-немецки название песни Ральфа Марии Зигеля на стихи Альдо фон Пинелли «У меня остался чемодан в Берлине», которую записала в 1951 году Марлен Дитрих. «У меня остался чемодан в Берлине, и потому я скоро туда поеду. Прелесть прошедших лет до сих пор хранится в моем маленьком чемодане». В той же речи Рональд Рейган сказал еще одну фразу по-немецки, и это была тоже культурная аллюзия.
To those listening in East Berlin, a special word.
Я особо обращаю свои слова к тем, кто слушает нас в Восточном Берлине. Хотя я не могу быть с вами, я адресую мои слова вам точно так же, как и тем, кто стоит передо мной. Я присоединяюсь к вам, как я присоединяюсь к вашим соотечественникам на Западе, в твердой и непоколебимой вере в то, что есть только один Берлин.
На сей раз это цитата из песни, которую записала в 1932 году немецкая кабаретная певица Клэр Вальдов. В 12 июля 1994 года президент Билл Клинтон выступал в уже объединенной Германии все на том же месте, перед Бранденбургскими воротами, и закончил свою речь по-немецки.
Now, together, we can walk through that gateway.
Теперь мы вместе можем шагнуть через эти ворота навстречу нашей судьбе, навстречу единой Европе, единой в мире, свободе и прогрессе впервые в истории. Ничто не остановит нас, нет ничего невозможного. Берлин свободен.
Nichts wird uns aufhalten. Alles ist möglich. Berlin ist frei.
На переговорах с Михаилом Горбачевым об ограничении стратегических вооружений и мерах контроля за выполнением соглашения Рональд Рейган перешел на русский. 8 декабря 1987 года. Вашингтон, Белый дом.
The importance of this treaty transcends numbers.
Значение этого договора выходит за рамки просто цифр. Мы прислушались к старой русской пословице. Я уверен, что вы, господин генеральный секретарь, с ней знакомы, хотя с моим произношением ее можно и не разобрать.
На каждой встрече вы это повторяете.
Фразу подсказала Рейгану его неофициальный советник, специалист по России Сьюзен Масси. Она была убеждена, что это действительно русская народная пословица. Изречение также часто приписывают Ленину. Но специалист по афористике Константин Душенко утверждает, что на самом деле это цитата из второй серии кинофильма «Большая жизнь». Сценарий Павла Нилина, режиссер Леонид Луков, которая была снята в 1946, а на экраны вышла в 1958 году. Длинные выступления на иностранном языке позволял себе только президент Джордж Буш-младший. Он хорошо говорит по-испански, хотя и с ошибками. А вот Хиллари Клинтон опростоволосилась, когда в марте 2009 года в Женеве она преподнесла министру иностранных дел России Сергею Лаврову символическую кнопку перезагрузки.
Мы изо всех сил старались употребить правильное русское слово. Думаете, у нас получилось?
It should be перезагрузка. And this says перегрузка, which means overcharge.
Каким образом ошиблись переводчики Госдепартамента, непостижимо. Но самое смешное, что ошибся и Лавров. Перезагрузка по-английски reloading, restart или reboot. При выполнении этой операции процессор заново загружает в оперативную память все данные жесткого диска ровно в том виде, в каком они были до перезагрузки. А в Вашингтоне говорят reset, что означает сброс данных, возвращение к исходному положению, перезапуск системы с целью избавиться от сетевого мусора или зависания. Разница принципиальная. Владимир Путин, как известно, не нуждается в переводчике при общении с немцами, но теперь сносно говорит и по-английски, брал уроки уже на посту президента. Вот отрывок из репортажа британской телекомпании Sky News из Томска во время последней президентской кампании.
Господин Путин, беспокоят ли вас протесты и то, как они могут повлиять на вашу победу на выборах? Вы озабочены?
Нет, я не озабочен. Я думаю о простом народе России. Я, конечно, вижу протестные группы и думаю при этом, что я могу сделать для всех наших граждан.
В своем ответе Путин допустил две грамматические ошибки. Он сказал «what I can to do» вместо «what I can do», и вместо «for» употребил предлог «with». Получилось «что я могу сделать со всеми нашими гражданами». Говорит по-английски и Дмитрий Медведев. Этот факт сыграл дурную шутку с Бараком Обамой. В марте прошлого года в Сеуле, когда Обама и Медведев остались вдвоем, Обама не заметил, что микрофон включен, и приватно заверил Медведева, который тогда еще значился президентом России, что после выборов он сможет проявить большую гибкость в вопросе о противоракетной обороне. А Медведев ответил, что понимает и передаст это послание Владимиру. Я говорю по-испански с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами, а по-немецки со своей лошадью. Этот афоризм приписывают императору многоязыкой Священной Римской империи Карлу V. В конечном счете важно, чтобы тебя понимал твой собеседник, будь то Бог или лошадь.
слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Акустические портреты политиков». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
Виски все-таки?
Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его, Рокоссовского, адъютанты, увезли, и потом его привезли.
Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. Иностранцы называют ее хитрой водой. Может быть, вы
я думал,
слышали.
Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых, друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
Потому что она не огненная, она пьется легко. В ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами – Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
Когда как, наверное, потому что до 90-го, 95-го годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем, в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что, если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэде. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
Женщины принимают участие в этих пирах?
Принимают, принимают, потому что дело в том, что вообще в кочевой культуре не то, что уж прямо так женщину любят и уважают, а просто ее экономическая роль и статус выше, чем в других. Поэтому хочешь не хочешь, так как женщина съеду очага, пасет овец и доит коз, корову, верблюдов и этих кобыл, то хочешь не хочешь, роль ее всегда в семье высока. Поэтому она принимает такое довольно активное участие в пирах. И в пьянках тоже.
В Монголии зрелый человек, зрелый мужчина, это мужчина, ну, примерно
40 лет. И вот теперь монгольская пресса, я читал ее по-английски и по-русски, монгольская пресса пишет о новой такой социальной беде, пьянстве среди незрелых мужчин, то есть молодежи. Насколько оправданы вот эти все опасения и такие тяжелые, серьезные социальные диагнозы?
Я бы не сказал, что... То есть проблема-то она всегда была, по крайней мере, с 1921 года. Просто раньше до этого уклад-то был иной, и до 40 лет мужчина вообще запрещал пить. Просто потому, что до 40 лет мужчина должен был заиметь семью, детей. Желательно, чтобы дети не были от пьяных родителей. Желательно, чтобы это не были родственники ближайшие, то есть обычно брали людей из другого рода. А молодежь должна была до 40 лет терпеть. Правда, один такой человек восстал в свое время, где-то в конце 12 века, звали его Темуджин. И он все эти устои переломал, но, правда, он потом сделал другую систему и вошел в историю под титулом Чингисхан. Но потом все возвращается обратно. Мужчина, вот сам этот Homo sapiens, маскулин, он стал никудышным. В России это было примерно 17-го года, в Монголии после 21-го года, когда вся активная, деятельная часть мужского населения была просто физически уничтожена. Остались, так никудышные остались.
В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина, французские, чилийские, испанские.
Южноафриканские, австралийские.
Да, виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?
Пользуются, потому что появляются новые, если не сказать классы, то сословия. Появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных люмпинов, людей окраин. Улан-Батор почему сейчас так очень стремительно меняется в худшую сторону? Из-за тех экономических и политических потрясений, во-первых. Во-вторых, из-за страшной засухи, которая идет последние 10 лет, а если брать широко последние 50 лет по Монголии, люди в степи, особенно западной и южной Монголии, они разоряются, у них весь скот гибнет, и они приезжают в город. Причем я это просто сам вижу каждый день, так как я строил в прошлом году в провинции большой памятник, и мне нужно было в неделю раза два ездить за 350 километров и обратно. Так вот, днем и ночью в сторону Улан-Батора едут грузовики с юртами. То есть люди, потеряв все, едут в город в надежде там как-то выжить. И лицо города пока что меняется в очень худшую сторону.
Ваши дети выросли в Европе, сейчас они учатся в Нью-Йорке, в Америке. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся, но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно говорить, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе». Вот, и краснее, и бледнее она мне стала говорить какие-то там заповеди. Как себя вести? Я так ее слушал, потому что уже года три я так все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
А отец давал вам алкогольные уроки?
Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
Самоучка?
Да. Я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурикова, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
Монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».